«Непременно напишет доносы всюду, куда только сможет», — с какой-то веселой злостью подумал Фес. Кровь бурлила, огонь силы заставлял ее просто кипеть. Ниесай догадывался, что и сам сейчас едва ли особенно сильно похож на человека. Может, как раз на ту громадную сову, что поделилась с ним своим именем. Он оставил позади деревню. Он понимал, что поступает глупо, что надо было дать вихрю возможность разделаться и с драконами. Однако ему, Фесу, как никогда нужна была сейчас рукопашная. Твари, конечно, не станут покорно ждать конца. Уже сейчас толстые коконы трещат по швам. Костяные драконы не из тех, что так просто расстаются с жизнью. Пусть даже с тем кошмарным и мучительным даже для них подобием, что наделила их судьба. Они будут драться. Обреченно, без надежды на победу, но будут. В другое время Фес никогда бы не рискнул пойти на подобную схватку. Но сейчас, и особенно после увиденного... Он уже стоял на могиле, когда из ближайшей разрытой вихрем ямы начала подниматься чудовищная голова. Нет, не благородный истинный дракон, обитатель гербов и персонаж героических баллад, а кошмарное порождение того неведомого мира, где все, даже самая мельчайшая частица, абсолютно и полностью враждебны человеку. Третья стадия неупокойности, когда из бренных останков начинает создаваться новая сущность, когда могильная земля становится плотью, а полусгнившие кости внезапно начинают расти, жадно втягивая в себя жизненные соки. Человеческий череп, целый и невредимый, внезапно становится глазом. Чудовищно удлинившаяся многосуставчатая рука – хвостом. Ребра превращаются в крылья. А уж челюсти и вовсе ни на что не похожи. Фес больше не мог ждать. Тварь еще не выкарабкалась на поверхность, скрипя и хрустя сочленениями, а черный посох уже ударил острым холодным железом, окованным концом прямо в безглазый череп, откуда тянулись, жадно ощупывая мир, незримые нити колдовского зрения монстра. Брызнула неправдоподобно белая чистая кость. Посох глубоко вошел в плоть чудовища, круша магические связки, поддерживающие воедино исполинскую тушу. Неясыть налег на венчавший его оружие камень. Посох уже не просто пронзал, он вспарывал тело врага. И едва только окованное острие вырвалось наружу, дракон весь словно бы взорвался изнутри, подобно костяным гончим несколько минут назад. «Один», — громко сказал Фес. За первым гадом последовали и остальные. С какой-то гибельной лихостью Ниясыть не стал ставить защиту, вбрасывая всюду капли силу в свой посох, уже раскалившийся в руках молодого некроманта. Он дрался им словно диковинным подобием и меча, и копья одновременно. И, о чудо, внезапно начало вспоминаться, казалось бы, начисто и намертво забытое боевое искусство. Власть над собственным телом была упоением, счастьем, восторгом. Последнего шестого дракона Фес уложил голыми руками, когда боевое опьянение достигло пика. Он понимал, что из обеих жертв сейчас уходят последние капли жизни. И эти последние капли наделили Феса такой мощью, что он, подобно северянам-берсеркам, отшвырнул собственный посох, ринувшись к последнему врагу и схватившись с ним грудь на грудь. Это было уже за пределами разума и рассудка. Живая человеческая плоть против плоти мертвой, специально созданной для умерщвления других. Кулак Феса врезался в потянувшуюся к нему лапу, всю усаженную острыми костяными шипами. И шипы бессильно ломались, столкнувшись с незащищенной никакими доспехами кожей смертного. Подпрыгнув, Фес обхватил обеими руками уродливую голову, пригибая ее к земле. Затрещали позвонки зверя. Ниясыть рванул в последний раз. И громадная башка осталась у него. Сражение закончилось, и как раз в этот миг иссякла лившаяся сила. Правда и того, что Фес не успел израсходовать, хватило, чтобы намертво запечатать уже опустевшие могилы и заставить подняться поваленные могильные камни. Пусть люди, как и встарь, приходят сюда, ведь поминание нужно нетленным костям, но душе ушедшего, временами незримо витающей возле своего надгробия. Фес подобрал посох и неверной походкой двинулся назад. Ничего хорошего он не ожидал. Расчет был лишь на то, что перепуганные селяне не решатся его тронуть. А с отцами-инквизиторами он справится. «Сюда, мэтр!» – внезапно раздался вопль гнома. Сугутор вырвался из темноты, таща за собой храпящих, упирающихся лошадей. «Скорей, мэтр! Этот Итлао ведет сюда народ! Кончать вас, милорд! Надо уносить ноги!» «Погоди, Сугутор, зачем нам убегать? Мы же не...» «Ну да, мы ничего не нарушали, или же нарушили все, что можно. Это уж как повернешь. Бежим, мэтр, иначе вам придется убивать этих дураков несчастных. Прости им, спаситель, их прегрешения. На коней, мэтр, на коней!» Неясыть стиснул зубы. «Позорно бежать после своей победы? Нет, это выше его сил». Тем не менее, в седло он поднялся. «Да что же вы стоите, мэтр!» – простонал гном. «Удираем отсюда, пока целы!» «А ты разве забыл, что нам надо получить подтверждение упокойности кладбища?» – внезапно вспомнил Фес. «А кто нам сможет его выдать? Только местный настоятель вкупе с сельским старостой!» «Да какое подтверждение!» – завопил несчастный гном. «Какое подтверждение, если они сейчас начнут с нас головы снимать? Ой-ой-ой, ну вот, все они уже здесь!» Из-за поворота дороги выплеснулась толпа, множество факелов. Огненные точки запрудили саму дорогу, растеклись окрест, быстро окружая скромный деревенский погост, только что ставший ареной отчаянной схватки. «Хватайте его! Держите, слугу тьмы!» «Это они все подстроили! Хватайте его! В оковы, на дыбу, на виселицу, в огонь!» Перспектива вырисовывалась не из веселых. «Эй, добрые люди!» – выкрикнул Фес, высоко поднимая посох. Камень в его оголовье внезапно ярко засветился, заставляя передовые ряды наступающих жмуриться и отворачиваться. «Кого это вы хотите хватать и вешать? Здесь нет никаких слуг тьмы, а те, которые были уничтожены. И притом не милордом Итлао, а мною, скромным некромантом Неясытью. Хотите доказательств? Извольте, они тут, на кладбище. Только вот нужно зайти и осмотреться как следует. Ну, кто первый?» Вилы и косы над головами толпы несколько приопустились. Это мог быть знак растерянности, а мог и напротив, в готовности к атаке. Чувствуя, что весы заколебались, вперед очертя голову, полез сам отец-экзекутор первого ранга. «Чернокнижник!» – брызгая слюной, заверещал он так истошно, что у Феса заложило уши. «Ты нарушил договор! Ты впустил сюда тьму! Ты обрек всех здешних жителей на вечные муки! Они будут отринуты спасителем!» «А спаситель сам тебе это сказал!» – крикнул в ответ Фес. «В подобных спорах истинные аргументы не имеют никакого значения. Выигрывает тот, у кого лужоний глотка и кто кого перекричит. Люди, да он просто убил двух невинных и воспользовался их посмертной силой. Он сам прибег к силам тьмы. Он, адепт спасителя, да светится имя его. Но воспользовался неумело, так что гончие едва не добрались до вас. Это я сделал за него всю работу. Идите и посмотрите, здесь, у меня за спиной на погосте, если не верите». Расчет был точен. Ни у кого в толпе не нашлось бы мужества или безумия решиться на такое. Этлау не был исключением. «Ну?» – вновь крикнул Фес. «А где ваши набольшие? Где святой отец, настоятель вашего храма? Где ваш голова? Мне нужно подтверждение сделанного». «Подтверждение сделанного?» – взвыл Итлао, от ярости забыв про осторожность. «Да ведь это же я все сделал! Я!» «Пусть все, кто хочет, войдут на погост и убедятся собственными глазами», – настаивал Фес. На его призыв вновь никто не откликнулся. кроме священника, внезапно выступившего из рядов своих прихожан. «Ты говоришь, юнак, что успокоил погост?» — требежащим своим голоском осведомился старик. «Тогда я войду. Мы должны знать, что кладбище безопасно. А заодно спросите у святого отца, как сейчас погост выглядит», — задорно бросил Фес. Итлау невольно попятился. Тут ему не могла помочь даже вся его магия. Конечно, он нашелся бы, что ответить. Например, ты успел поглядеть, или я сделал всю работу, а ты только... Ну уж слишком был разъярен отец-экзекутор, и не нашел ничего лучшего, как начать грозить немыслимыми карами отступникам, жителям Больших Комаров, если только они поддадутся этому чернокнижнику. И это, увы, подействовало. Несмотря на то, что священник вернулся с погоста живым и невредимым, ошарашенно покачивая головой от увиденного. Несмотря на то, что староста Больших Комаров украдкой принялся черкать что-то на клочке пергамента, остальная толпа заволновалась. В разных ее местах надсаживались помощники Итлао, подзуживая и стращая поселян. Толпа раздраженно загудела и качнулась вперед. В тот же миг Сугутор, дотоле сидевший тише воды ниже травы, неожиданно со всей силы хлестнул лошадь своего хозяина. Животное слепо рванулось вперед, за ней последовал скакун гнома. Метнулись навстречу какие-то кусты, мелькнули занесенные для удара цепы и вилы. Но еще миг, и беглецов окутал спасительный мрак. Кони летели, не разбирая дороги, просто чудом не падая в этой темноте. Как они находили путь, было для Феса загадкой. Вскоре вперед вырвался Сугутор, крикнул «Давай за мной, мэтр!» и свернул куда-то в сторону, где обнаружилась узкая тропинка. Правда, по ней можно было скакать, не пригибаясь конским гривом. Деревьев вокруг не было.
«Тракту пробиваться надо», — отдуваясь, сообщил гном.
«Этлаус-тервец наверняка предупредит своих. Так что, быть может, нам уже в Арвесте встречу горячую будут готовить». «Эх, мэтр, и наломали же вы дров! Нет бы в сторонке отстояться, тихо да мирно. Ну, потеряли бы в деньгах, зато не надо было бы от инквизиции отмахиваться. Тех-то несчастных спасти все равно было нельзя. Если бы не Итлау замучил, так свои б на куски разорвали. Да, что и говорить. Страшная у экзекутора власть. Верит им, проклятым», — философски закончил гном. «Ничего, Сугутор, знаешь, что там на кладбище было? 6 костяных драконов, знаешь, что это такое?» Гном быстро кивнул. «Этлау бы ничего с ними не сделал. Вылезли бы и...» «Так что уж лучше я с инквизицией буду дело иметь, чем прости за громкие слова с собственной совестью». «Эх, мэтр, красивые слова, они и вправду красивые слова. А вот что другие деревни скажут, коль святые отцы единственного во всем Эвиале некроманта грамотного на гвоздь посадят? Есть у них такая любимая пытка – обвиняемого на гвоздь сажать?» Гном передернул плечами. «Эх, была б моя воля, я бы этих самых экзекуторов-инквизиторов…» Фес не ответил. На тракт они выбрались, когда стояла уже глубокая ночь. Два одиноких всадника отправились на северо-восток, к Арвесту, рассчитывая встретить по пути Прада. По здравом размышлении, в самом городе, кишмя кишившем инквизиторами и прочими святыми отцами всех мастей, Фесу и его спутникам делать было нечего. Их ждало еще 4 неупокоенных погоста, причем один на самой границе лесных кантонов. Туда, собственно говоря, и следовало направиться. Пусть-ка собратья отца Итлао погоняются за ними, а когда работа будет сделана, задерживаться здесь и в самом деле станет не резон. Только бы получить с прижимистых купцов обещанные цехины.